У нашій студії нова тема, новий гість. Я представляю Енріке Менендеса, активіста групи «Відповідальні громадяни», який от зовсім нещодавно приїхав в Київ з Донецька. Я думаю, що наші слухачі, які стежили за ситуацією, знають, з яких причин Енріке і його колеги вимушені були залишити Донецьк. Зараз, знову ж таки, нагадаю, там з невідомих причин у так званому МГБ самопроголошеною ДНР залишається активістка відповідальних громадян, одна з співзасновниць Марина Черенкова. Власне, з цієї ситуації і почався сам процес видавлювання відповідальних громадян з Донецька. Чи можна це назвати дійсно видавлюванням, Енріке?
Трудно комментировать в отсутствии каких-либо официальных обвинений и официальных пояснений, которые могли бы дать местные власти. Поэтому мы можем скорее сейчас строить предположения на основе той информации, которая у нас есть. То, что произошло в очень скором темпе, в очень-очень быстро за эту неделю, действительно можно сказать, назвать это словом выдавливание. Но были ли к этому предпосылки заранее, готовились ли к этому давно, или решение было принято эмоционально и внезапно, мы не знаем. Знаем мы только то, что часть из обвинений, которая была нам озвучена, выглядит абсолютно несерьезно, под ними не может быть абсолютно никакого фундамента, соответственно, вряд ли это может быть использовано в виде официальных формулировок.
А
И
що, наприклад?
когда дело дойдет до официальных формулировок, я даже не знаю, что там будет написано, по большому-то счету.
А от що, наприклад, що вам озвучувалось в
Касательно того,
розмовах?
что нам озвучивали, ведь история развивается в динамике всю эту неделю. Если начать с того, что озвучивалось нам во время нашей беседы в здании МГБ, когда нас вчетвером, меня, Женю, Диму Шабалова и Олю Кассе вызвали туда во вторник, то ни одно из обвинений не озвучивалось именно как официальная версия или как обвинение. Это то, вокруг чего точились разговоры, и, соответственно, мы можем сделать выводы, что это может с точки зрения ДНР может быть обвинением. Во-первых, это сотрудничество с международными гуманитарными организациями и сбор разведданных под видом волонтерской деятельности. Это первая версия. Вторая версия – это то, что мы работали на территории ДНР без регистрации ДНР. Напомню, что мы были зарегистрированы по украинскому законодательству и имели зарегистрированную в Краматорске организацию. И
Громадську організацію.
да, это общественная организация, которая так и называется «Відповідальні громадяни» или «Ответственные граждане» на русском. И на базе этих двух обвинений, собственно, все и строилось, на базе этих двух предположений. Третья вещь, которая упоминалась, это агенты влияния. Говорилось ли это серьезно или с целью просто там запудрить мозги, я точно сказать не могу, поскольку я еще раз повторю, что мы не видели ни одной официальной формулировки в бумагах. Сейчас наши сведения и наши слухи, которые доходят из недр МГБ по поводу Марины, говорят о том, что ей будет, вероятнее всего, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, поскольку она была персоной нон-грата еще с 17 октября в ДНР. То есть ей был запрещен въезд на территорию ДНР. Когда она покинула территорию ДНР и вернулась обратно, то через 6 дней после ее возврата как раз она и была задержана. Но не
Какие
вернуться.
санкции можуть бути?
До 3 лет лишения свободы. До 3 лет лишения свободы или депортация. То есть сейчас рассматриваются эти два варианта. Опять же, повторюсь, нет официальных никаких данных. Мы получили сигналы оттуда, что ее будут депортировать еще в прошлый понедельник, вот тот понедельник, который был. Но, видимо, что-то изменилось. Какие-то внутренняя логика и механика этих процессов нам непонятны.
Ну, депортація це умовно називається депортація. Насправді це не обмін, але її просто відпустять.
Я расскажу, как это было в нашем случае. У этого есть специальная формулировка, которая звучит так: «выдворение». Выдворение, и, на мой взгляд, это невероятно унизительная формулировка. То есть, ну, я для себя делаю выводы какие. То есть Министерство государственной безопасности, если следовать там логике этих процессов, занимается государственной безопасностью самопровозглашенной республики ДНР. То есть это означает, если нами занимаются они, это означает, что мы представляем опасность для государственности ДНР.
Так, що, я думаю, з їхньої логіки, з їхнього погляду, так, дивіться, яку небезпеку. Ви привозите допомогу з України, виходите в ефір громадського радіо, Марина ходила на ефір громадського телебачення, і там говорила, зокрема, і те, що Донецьк рано чи пізно повернеться в Україну, так, ну, під законну київську владу. І, власне, це одне з обвинувачень. Тобто, ну, логіка їхня, вона, очевидно, поймите, зрозуміла. Але мені от що не зрозуміло. Я не бачу в новинах ніде коментаря Рената Ахметова. Це дуже впливова людина і тут, в Києві, і там, на окупованих територіях. Там працюють його підприємства. І, наскільки відомо, з відкритих джерел, і ми говорили про це якось із Євгеном Шибаловим, так само активістом організації «Відповідальні громадяни», він збирається якось втручатися в цю ситуацію, оскільки він співпрацює з вами.
Если можно, я отвечу на этот вопрос через пару минут. Я сначала поясню по поводу вот угрозы безопасности. Дело в том, что позиция группы «Ответственные граждане» по поводу территориальной целостности Украины не менялась с начала конфликта. Мы как сначала ее задекларировали, так ее
и исследовали.
То есть у нас никогда не было проблем с этой позицией. Нам, ну, то есть люди на той стороне, как в местной власти, они там могли в частных разговорах поморщить лоб и сказать, ну что же вы так вот неправильно, но понимая, какое дело мы делаем, никогда не возникало с этим проблем. То есть к нам относились с уважением. С уважением и не вставляли палки в колеса. Даже более я скажу, что нам во многих моментах помогали те чиновники там среднего звена, там на местном уровне каком-то. Это первое. Второе, наша позиция всегда была подчеркнута нейтральной по отношению к вооруженным сторонам. То есть мы за мирное разрешение конфликта, мы за диалог и за компромисс. Поэтому что изменилось спустя практически 2 года, для нас остается загадкой. Мы не знаем. Нам об этом не говорят. По поводу Рената Ахметова, то это еще одна версия, которая озвучивалась там. Дело в том, что вы сказали, что Рената Ахметова в Донецке считают влиятельным человеком. Да, безусловно, считают, но с точки зрения некоторых сил внутри самого ДНР, его считают человеком, выбравшим украинскую сторону. И ему точно так же, как и многим другим, ставят в укор то, что он не принял сторону ДНР, не стал переориентироваться на Россию, а продолжает призывать к единству страны. И считает, что будущее Донбасса в Украине. Поэтому фонд Рената Ахметова и тоже может быть находиться под ударом с этой точки зрения, поскольку нам в частных разговорах озвучивали, а вы работаете с фондом Рената Ахметова, а мы первые официальные партнеры фонда Рената Ахметова, то значит, он же агент влияния Украины, ну, значит, и вы агенты влияния Украины законсервированные. То есть вот такая версия была. По поводу его заявления, нас поддержали уже все сотрудники, ключевые сотрудники гуманитарного штаба «Поможем». И по большому счету, та поддержка, которую они оказывают, она очень велика. Ведь у нас там осталось 19 человек сотрудников, и мы уже начали поднимать вопрос о том, если придется нам, вдруг так ситуация сложится, что нам придется вывозить их, сможем ли мы как-то помочь. Нам уже пообещали поддержку и международные наши партнеры, такие как ООН, People in Need и фонд Рената Ахметова. Касательно заявления, к сожалению, у меня нет возможности задать вопрос Ренату Ахметову, может ли он выступить с заявлением, может ли он помочь. Но я думаю, что если это потребуется, мне кажется, он попробует вмешаться.
А я б хотіла запитати, от, власне, скільки взагалі впливових людей, на яких рівнях цей конфлікт між самопроголошеною ДНР і активістами відповідальних громадян зараз намагаються вирішити?
Я б не сказав, що це конфлікт між нами і іменно ДНР. Тобто я подозріваю, що все в итоге, якщо посмотреть на картину і отримати 100% інформацію, окажеться намного проще і глупіше. Тобто, можливо, якісь бюрократичні механізми дали збой, или где-то кто-то решил свести личные счеты, поскольку вы знаете, что Марина Черенкова в довоенной жизни была не простым человеком, она действующий депутат областного совета, она заместитель губернатора Близнюка, она была в бытность Близнюка министром в Киеве, она была возглавляла его комитет по международным отношениям, и она всегда была такой белой вороной в партии регионов, которую многие не понимали и не принимали, она абсолютно нетипичная для партии регионов человек. И многие люди из тех, кто оказывал влияние раньше, в 2015 году стали постепенно возвращаться туда, встраиваться в структуры власти, и я не исключаю такой возможности, что кто-то таким образом пытается свести счеты лично с ней, поскольку ее многие воспринимают не просто как одного из основателей группы, а как лидера нашей группы, и это недалеко от правды. Мы надеемся, что решение о нашем выдворении было принято эмоционально, и это нарушает интересы людей. То есть если мы декларируем, что мы любим свой регион Донбасс, любим людей, если ДНР называет себя народной республикой, то, наверное, они должны как-то попытаться найти компромисс. Сегодня, если, я не знаю, отслеживаете вы или нет, была пресс-конференция Захарченко, ему задали вопрос о нас, и его ответ был, что эта ситуация довольно странная, она ему непонятна, и он возьмет ее под личный контроль и будет ратовать за справедливое расследование. Счастье в том, что задавал вопрос российский журналист, значит, наверное, это будет иметь какой-то эффект, по крайней мере, мы на это очень надеемся.
Енріке Менендес, громадська організація «Відповідальні громадяни». Я хочу озвучити версію Віталія Сизова, це журналіст видання «Донецькі новості», теж з Донецька. Він в іншій нашій програмі, яка називається «Київ-Донбас», сказав, що там, у цих на окупованих територіях, ця влада окупаційна, чи не ця влада окупаційна, а інша влада в іншій країні, вирішила повністю відгородитися від України. Повністю. І в зв'язку з цим і відбуваються ці події. І арешти Марини Черенкової, і відомого вченого, нагадайте, зараз
Ігоря Козловського.
І це буде далі, і ваше видворення з території, це буде тільки-тільки продовжуватися. От розібратися, чи знати би, які причини цього рішення, чи є це рішення. Може, це і не Захарченка рішення, і ніякого там міністерства, як воно називається, державної безпеки. Так? І друга версія, теж Віталієм озвучено, щодо можливого таких ревнощів тих людей, які там зараз є в Донецьку, в Луганську, які не такі професійні, як ті ж самі члени партії регіонів, які свого часу обіймали посади там у міських, в органах місцевого самоврядування чи в різних там комунальних підприємствах, державних підприємствах. І тому, щоб не допустити справді людей, які краще розбираються в професійних питаннях, ніж вони, и так само может быть причиной.
Ну, я бы хотел сказать, что процессы политические, которые и социальные, которые происходят на территориях неподконтрольных украинской власти, они довольно сложны, чтобы описать их в двух предложениях. Версия Виталия о том, что есть какая-то конкуренция, она действительно имеет под собой почву, и действительно есть у местных властей какое-то опасение, что люди, которые будут возвращаться туда и обладают большими компетенциями в управлении регионом, могут их заменить. Да, безусловно, это есть, и это чувствуется по многим высказываниям, и это не первый месяц эта ситуация развивается. На самом деле, люди, которые живут в Донецке, Виталий не имеет возможности там бывать, но я вижу, что внутренняя плоскость конфликта добавляется. То есть между теми, кто в Донецке оставался всегда, и теми, кто начал возвращаться, есть такая какая-то...
Да?
Есть напряженность, да, она безусловно есть. Касательно того, что эти территории хотят изолироваться, это сложный вопрос. Одновременно происходят два процесса с абсолютно разным вектором движения. Один — это самоизоляционизм, второй — это наоборот... понимание того, что в таких условиях, то есть в том формате независимых псевдообразований, они существовать не могут. То есть, во-первых, очевидно, стало в январе уже, наверное, всем скептикам, что Минские соглашения, нравится это кому-то или нет, но будут выполняться, потому что на их исполнении настаивают очень крупные игроки, которые как бы не особо интересуются мнением локальных лиц, принимающих решения. Это первый процесс. Второй – это все-таки то, что есть какое-то осознание у местного населения, у местных лидеров, что крымского сценария вот стопроцентно не будет, вот точно-точно не будет по вхождению в состав Российской Федерации. А вот насчет попыток изолирования, конечно, наверное, есть у местных властей какое-то желание сохранить за собой монополию на власть. Конечно, оно есть. Но с другой стороны, оценить эти процессы, как они будут протекать, пока сложно. Пока преждевременно, мне кажется, об этом говорить. И, наверное, тема для вообще отдельной передачи, чтобы об этом говорить.
Енріке, я хотіла поставити запитання, що от відбувається з вашим офісом і обладнанням, складами відповідальних громадян у Донецьку зараз. Я знаю, що там проходили обшуки, але це було ще 3 лютого, так? Зараз 5. Волонтери, які залишилися, це ж певна кількість людей. Ну і до Марини в МГБ вже хтось носив якісь передачі. Тобто вже якийсь контакт, можливо, вдалося встановити з нею самою.
Ситуация не поменялась кардинально со вторника по отношению к офису. Во вторник, когда нас задержали, в тот же день был опечатан наш офис. Все сотрудники были распущены по домам. На данный момент арестованы 5 наших машин. На следующий день после того, как офис был опечатан, там был несанкционированный обыск. Несанкционированный, потому что о нем не предупредили, не разрешили никому присутствовать. Хотя изначально по процедуре это планировалось, что кто-то будет присутствовать. Через день, вот вчера, должен был пройти уже обыск в присутствии кого-то из наших представителей, но он не состоялся, опять-таки. То есть работа организации на данный момент в Донецке парализована. Вот, кстати, про Луганск. У нас есть луганский офис, луганская часть. В Луганске все нормально продолжает работать, и там никаких проблем у нас не возникло на территории ЛНР. Касательно передачи, то Ольга Кассе, вот одна из тех людей, которая была вызвана с нами во вторник, ей как раз разрешили остаться. Интересная деталь, что выдворили 3 людей, которые имели регистрацию на подконтрольные правительства участия, а Олю оставили именно потому, что она имеет донецкую прописку. То есть это, конечно, на мой взгляд, какой-то такой признак изоляционизма, да, то есть люди, которые, вот как мы с Шибаловыми, которые живут в Донецке, да, и я, и они переехали из провинции, из региона, но это случилось 17 лет назад. Мы дончане уже по образу жизни, по образу мышления и так далее. Тем не менее, какие-то люди считают, что раз это украинская сторона, значит, мы не имеем права там находиться. Вот, так вот, сейчас Оля ходит в МГБ, извиняюсь, как на работу, она каждый день ее вызывают на беседу. И именно ей разрешили передать передачу Марине Черенковой.
Особисто чи просто принести туди?
Нет, нет. Более того, даже не разрешили принести в то здание, где, как мы предполагаем, содержат Марину Черенкову, а назначили место, в которое можно приехать, и там приехали, подъехали люди и забрали эту передачу.
А чи є гарантія тоді, що ця передача потрапила до Марини?
Ну, я думаю, что вероятность этого 99,99. То есть я не понимаю, в чем они могут быть заинтересованы не давать. То есть они клятвенно заверяли, и по нашей косвенной информации от наших инсайдерских источников к ней относятся хорошо, ее содержат в нормальных условиях. Ну, что такое нормальное в понимании этих людей, я не сказать вам точнее не могу, но я думаю, что это, ну, по крайней мере, как минимум не подвал.
А розкажіть про ці допити, ну, вас викликали, так, вас і Шибалових, як це виглядало і за якими нормативними документами от відбувається там слідство і допити, і протоколи?
Для понимания слушателей нужно объяснить, что Министерство госбезопасности ДНР – это вневедомственная структура. То есть это ведомство само в себе. Оно не подчиняется никому и ничьи, и свои решения не согласовывают ни с кем.
И с Захарченко?
Они имеют право уведомлять Захарченко, но не обязаны согласовывать. Решение о нашем выдворении было принято на уровне лично исполняющего обязанности министра госбезопасности. И оно не нуждалось в подписи Захарченко и было в тот же момент приведено в исполнение. Поэтому это типичная спецслужба, которая наделена большими полномочиями по нормативным там, актам, которые были разработаны в ДНР еще в прошлом году, и в позапрошлом, по-моему, даже в 2014 году. Каких-то официальных документов, так как нам не показывали, то я могу рассказать только о том, что, как выглядит сам, собственно, допрос. Я думаю, что нам повезло, поскольку далеко не все из известных мне походов людей в МГБ заканчивались так, как у нас. К нам не применялись никаких методов ни физического, ни морального воздействия, и я в этом вижу, по крайней мере, плюс. То есть, значит, не было команды сделать нашу жизнь совсем плохой. Нас опрашивали, нам задавали стандартные вопросы о деятельности организации. После того, как это спросили, попросили эти же данные записать в форму, то есть написать собственной рукой, ничего не диктовали, ничего не требовали. То есть это была просто формальная процедура. Где источники финансирования, с какими международными организациями вы общаетесь, по каким именно проектам, с кем из местных властей вы сотрудничаете, по каким вопросам.
Але ж я думаю, що все це можна знайти в документації відповідальних громадян.
Ну, у меня есть сильное ощущение, что какое-то время мы были вне зоны интересов спецслужб, и для них, собственно, они знали только общую информацию о нас. На самом деле мы, так как мы работаем в зоне вооруженного конфликта с самого начала, мы сразу поставили себе главным принципом полную прозрачность, полную честность. Ложь на войне обходится очень дорого, поэтому у нас все абсолютно виды помощи документировались, у нас есть маршрутные листы, которые выписывались каждый день, куда люди едут, печати организаций, которые принимали помощь, потому что одной из линий нападения сейчас там на той территории в Донецке есть некоторые люди, я их называю условно недоброжелатели, которые пытаются оправдать такое отношение к нам. Они пытаются придумать легенду о том, что на самом деле никакой помощью мы не занимались, что мы на самом деле просто грантоеды, которые какие-то там гранты мифические, которые придется потом отрабатывать, использовали. Но это ложь, клевета, бред, и его очень легко опровергнуть. Во-первых, через нас не проходили финансовые средства. Мы работали с международными гуманитарными организациями, которые сами закупали товары, сами их ввозили в Донецк. А мы работали для них службой дистрибуции. Мы занимались развозом. Привозили эти вещи в бюджетные учреждения. Там материально ответственные лица ставили печать о том, что они приняли это. Если мы выдавали адресную помощь людям, то мы заполняли их паспортные данные и ставили подпись. Это все легко проверить. У нас есть электронная база данных, выгодополучателей, в ней более 32 тысяч записей, и за каждой записью не один человек, а семья. У нас есть и маршрутные листы, по которым проходил развоз, и все контракты с международными организациями заключены официально. Поэтому это просто, эти обвинения просто смешны. И тем не менее они звучат, я тоже не могу для себя сейчас вот понять, как это согласуется со всем, что происходит. Но лично я воспринимаю от некоторых людей в Донецке это как нож в спину. С чем это связано, я сказать не могу. Я думаю, что есть банальные человеческие там зависть, жадность и так далі.
Я нагадаю, що це ефір громадської хвилі, у якому зараз працюють журналістки громадського радіо Наталка Соколенко, Анастасія Багліка. В нашій студії Енріке Менендес, активіст громадської організації «Відповідальні громадяни». Ми обговорюємо те, що відбулося з організацією в Донецьку. І от я б хотіла поставити запитання, яке стосується ваших планів. Так? Ви приїхали зараз в Київ. Тобто більшість активістів «Відповідальних громадян» зараз в Києві. Але...
Ну, не большинство, у нас всего трое здесь, на самом деле, 19 остались в Донецке.
Але це засновники.
Так. Да, это из четырех основателей, трое сейчас в Киеве, это правда.
Тобто ви маєте якісь подальші бачення того, що ви будете робити?
Если честно, мы находимся в несколько в шоковом состоянии, поскольку события развивались слишком быстро. Кроме того, мы питали иллюзию, что то дело, которым мы занимались, настолько хорошее и благородное, что ни у кого не может возникнуть желание как-то его заблокировать. Увы, мы ошибались, и сейчас, конечно, мы находимся в таком состоянии, когда нужно понять, где мы и что мы будем делать дальше. На самом деле, две очевидные абсолютно вещи, которые находятся в самом главном приоритете для нас, это первое — освобождение Марины Черенковой. Второе – это сделать все, чтобы безопасно смогли в Донецке жить остальные 19 наших сотрудников. Конечно, мы продолжаем считать, что на неподконтрольных территориях Донбасса помощь по-прежнему нужна, что люди по-прежнему нуждаются в ней. Наша горячая линия продолжает принимать звонки, заявки. Кроме того, мы за 5 дней, которые парализована работа нашей организации, не смогли доставить тем людям, которым обещали помощь, они тоже ее ждут. Поэтому, конечно, мы будем искать какие-то способы возобновления работы. Я очень надеюсь, что то решение, которое было принято по нам, действительно было эмоциональным и не очень обдуманным, и после каких-то дополнительных расследований мы сможем найти какие-то компромиссные варианты.
А если не сможете?
Если мы не сможем найти эти компромиссные варианты, то, конечно, мы будем искать новые варианты развития. Нет большого секрета в том, что ответственные граждане в последний год занимались не только гуманитарной помощью. У нас были также проекты, направленные на поиск решения конфликта, на примирение, на поиск диалога. У нас была отдельная линия работы с международными организациями по этой теме. Есть у нас идеи по поводу того, как сделать более конструктивным разговор о реинтеграции неподконтрольных территорий в Украину. Есть у нас идеи о том, как вообще помочь разрешению этого конфликта. Я думаю, что, может быть, настало время и для того, чтобы серьезно о них поговорить.
Ну, от, власне, я хотела как раз сказать, что шукати виходи з ситуації і говорити про реінтеграцію Донбасу можна ж і з цієї сторони, тобто знаходячись на підконтрольній уряду території.
Более того, я считаю, что это разговор о реінтеграції Донбасу касается не только Донбасу, он касается всей Украины.
Ну, безумовно.
То есть нас ждет серьезный разговор вообще внутри страны. И я рад, что есть запрос на то, чтобы попытаться понять эту ситуацию, попытаться разобраться в ней, найти конструктивный выход, перестать, наконец, сыпать взаимными обвинениями постоянно, там, претензиями какими-то. Действительно, вы абсолютно правы, что этим можно и нужно заниматься, потому что этот конфликт имеет много измерений. И внутри Донбасса тоже есть конфликт. То есть нет только одной линии конфликта, что вот, мол, жители Донбасса хотят к себе какого-то отдельного отношения, и они там восстали против Киева. Ведь внутри Донбасса общество точно так же фрагментировано. Есть большое количество людей внутри Донбасса, которые имеют абсолютно разные мнения. То есть помимо внутриукраинского примирения, есть еще и внутридонбасское примирение.
Ну, и есть частина Донбасу, яка перебралась в інші регіони, вона відповідно теж має.
Абсолютно верно, естественно, естественно. То есть все это сложный комок социальных проблем, которые нужно будет решать. Нужно будет думать о том, как это сделать наиболее безболезненным способом.
Я б хотіла поставити останнє запитання у розмові з Енріке Менендесом, активістом організації «Відповідальні громадяни». У вас немає відчуття у зв'язку з цими арештами і подіями, у зв'язку з вашим видворенням з Донецьку і арештами, які відбуваються поза рамками вашої організації, там є ряд прізвищ, деякі з них, на жаль, ми не можемо назвати в ефірі, що все йде до чергової ескалації?
Ні, такого відчуття у мене нет. Я абсолютно уверен, що новой волны боевых действий такого масштаба, как мы видели раньше, не будет. Мне кажется, что на обоих сторонах достаточно много благоразумных людей, которые понимают, чего будет стоить следующая эскалация. Поверьте, цена, которую нам нужно будет заплатить, если мы допустим, не дай бог, чтобы радикальные мнения возобладали и снова начались боевые действия, эта цена будет непомерной для всех, вот абсолютно для всех. И это ключевая мысль, которую я бы хотел, на которой я бы хотел закончить, что единственным способом решения будет все-таки поиск диалога, и даже я сейчас, оказавшись в ситуации, когда меня выгнали из родного дома, я стараюсь максимально погасить негативные эмоции. Я стараюсь максимально конструктивно отнестись к этой ситуации. Да, мне больно, да, мне обидно, но тем не менее я понимаю, что агрессия, обвинения ничего не принесут. Нужно переступить через это и нужно стараться найти выход из проблемы путем диалога.
Дякуємо. Енріке Менендес, співзасновник і активіст громадської організації «Відповідальні громадяни».